Мир вам, друзья! Всегда радостно быть у вас. Очень хорошая атмосфера, действительно, Христос здесь. Так много молодых людей, детей. Здорово все, музыкантов талантливых. Я рассказывал вам историю про одного бизнесмена, который отправил свою семью с тещей в Иерусалим. Не знаете эту историю? В общем, отправил семью, жену, детей, тещу, и теща умерла в Иерусалиме. Не слышали? И, в общем, ну, неприятно, да? И я не знаю вообще это, конечно, когда за границей умираешь, свои сложности. Он связался с посольством в Иерусалиме и говорит, как быть? И посольство говорят, что есть два варианта. Похоронить ее возле где-то в пригороде Иерусалима, это обойдется там пару тысяч долларов. А есть вариант, ну, соответственно, тело сюда, в Минск, и дорого будет, 10-15 тысяч долларов. Что вы выберете? Он подумал, однозначно. В Минск. Надо тело... Буду платить. И посольство, консул говорит, удивительно, вот, ну, вот вы так любите свою тещу, вот, инвестируете такие огромные деньги. Он говорит, дело не в этом. А в чем? Слышал историю, что 2000 лет назад одного тоже похоронили в пригороде. Так он через 3 дня воскрес. Не хочу рисковать. Друзья, Христос воскрес. Он воистину воскрес. Тема сегодняшней беседы, кстати, я хорошо отношусь к теще, это не о моей и не о твоей теще. Евангелие и воскресение Христова. 2000 лет назад в древнем городе Коринфе образовалась христианская община. Можно карту. Греция. И есть перешеек между основной частью материковой и полуостровом. Да? И вот на этом перешейке был город Коринф. Он и сегодня есть. 3 километра древний Коринф от настоящего Коринфа. Есть знаменитый канал. Они 19 веков мечтали прорыть вот этот перешеек 6 километров. И они это сделали в конце 19 века. Говорят, что очень здорово там. Если когда-нибудь посчастливится быть, там обязательно поедут. 80 километров от Афин это. Это реальное место, реальный город. Как образовалась община? Образовался следующий... Слайд, пожалуйста, выдающийся пророк, апостол Павел. Эль Греко, картина. Посмотрите, глаза такие целеустремленные, живые, верующие глаза. Он 1,5 года жил в Коринфе. Сначала он пошел в синагогу, проповедовал там, распространял послание о Христе, а потом его выгнали оттуда. И вот дальше мы читаем, каким образом образовалась община. Павел вышел из синагоги, и пошел в дом, стоявший рядом, в котором жил Титий Иуст, человек, чтущий Бога. Начальник синагоги Крисп и все его домашние поверили в Господа, и многие из коринфян, слышавших Павла, уверовали и были крещены. Вот так образовалась община. Поверили в Господа. Что это значит «поверили в Господа»? Как поверили? Они поверили, что Иисус – Мессия, Бог, который умер за грехи людей. Нужно сказать, что церковь была очень проблемная. Почитайте послание к Коринфянам. Она была поделена на фракции. Одни говорили, самый лучший апостол – это Павел. Другие – самый лучший апостол – Петр. Третий – самый лучший – Аполлос. Четвертый – вообще самый лучший – Христос. Там была безнравственность. Коринф – город был богатый, и поэтому очень много было там всего. И это все проникало в коринфскую общину. Один человек спал со своей мачехой. И когда ему сказали, что ты делаешь, он всех послал подальше, продолжал спать. 2 члена церкви, братья во Христе, поругались и обратились в суд, чтобы суд решил их проблему. Не могли договориться. И это позор. Но последней точкой было это появление лжеучения в этой церкви. Стала распространяться идея о том, что телесное воскресение невозможно, что воскресение уже было в духовном смысле, как преображение мышления, ценностей. И апостол Павел пишет послание Коринфянам, чтобы решить множество проблем, включая те, которые я перечислил. И мы сегодня соприкоснемся с этим удивительным документом. Дома обязательно перечитайте. Лучше в новом русском переводе. Наберите новый русский перевод 1 Коринфянам 15, и вы увидите хороший текст. Сегодня поговорим о 3 вопросах. О сущности Евангелия. И по умолчанию, когда я говорю Евангелие, это о сущности христианства. 2. Об основаниях христианства, об основаниях Евангелия. И третье – об актуальности Евангелия или христианства. Давайте поговорим о сущности Евангелия и будем читать несколько стихов. «Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть». Радостная весть – это Евангелие. Это греческое слово «Евангелие», «благая радостная весть», которую я вам возвещал. То есть, заметьте, Евангелие – это сообщение, это весть. Это весть, которая передается, апостол Павел возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна. Обратите внимание, что Евангелие, как сообщение, использовалось в греко-римском мире. Каким образом? Побеждают римляне врагов. Посылают гонца. Гонец прибегает и кричит: «У меня для вас Евангелие! Мы победили!» Рождается наследник у императора. Выходит гонец на площадь, не гонец, а вестник. Говорит: «У меня для вас Евангелие! У императора родился наследник!» Что это означало? Это означало, что будет мир и благополучие. Вернутся отцы, мужья с добычей. Что означало рождение наследника? Не будет дележки власти, будет мирная передача власти. И это довольно важный момент на протяжении уже 2000 лет, не правда ли? Актуальная проблема. Посмотрите, которую вы приняли. Что значит приняли? Что значит принять послание? Поверить. И даже не просто поверить. Поверить так, чтобы жить во свете этого сообщения. Что происходило в римском городе, когда туда прибегал гонец и говорил: «Мы победили». Люди выходили на улицы, водили хороводы, радовались, танцевали, поздравляли друг друга. Это не просто сообщение, это не банальное сообщение. Это сообщение, которое радикально меняет жизнь. И если человек принимает это сообщение, его жизнь меняется. Он живет во свете этого сообщения. Банальное сообщение: завтра будет хорошая погода. Более серьезное сообщение, если вы живете в колодящих: у нас строят мост через переезд. И это серьезно, это здорово. Но это все равно банально. Ну, утром если постояли полчаса, вот когда опаздываешь, ну, на переезде, да? И ты только проехал там 5 машин, опять. Поэтому это сообщение. Но это большее сообщение. Это сообщение о том, что Бог протягивает человеку руку прощения, что можно примириться с Богом, что можно обрести спасение и вечную жизнь. Таким образом, Евангелие – это радостное сообщение, и оно принимается, сначала возвещается, оно принимается, в нем нужно утвердиться, и оно спасительное, если придерживаешься этого послания. Апостол Петр использует слово «спасение», описывая события, связанные с Ноем. Однажды Бог прогневался на людей за их беспредел. И он принял решение погубить потопом. Но не всех. 8 душ, помните, что произошло с ними? Они спаслись. То же самое слово. Евангелие – это спасающее Евангелие. Это спасительное сообщение, которое радикально меняет жизнь человека, которое реально спасает от грядущего гнева Бога, от нас самих, преображая жизнь человека. Читаем дальше. «Самое важное, что я получил, я передаю вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писанию». Посмотрите, самое важное, все важное. Первая глава Бытия важная? Последняя глава Бытия важная? Евангелие важное? Все важное? Книга Даниила важная? Псалтырь важен? Конечно, все важное. Но это самое важное. Вот есть важное и есть самое важное. Если вы забудете все, нужно запомнить это самое важное. Я стал замечать, что стали проблемы с памятью. Мои братья меня утешают, что на самом деле пока еще нормально. Но если я стану забывать, я хочу забыть последнее, это самое важное. Нет ничего более важного. Давайте посмотрим, что это самое важное. Что самое важное в христианстве? Что самое важное в Евангелии? Что самое важное в Библии? Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Это самое важное. Можно забыть все, но это нельзя забыть. Умер не по старости, умер не от болезни. умер не в результате несчастного случая. Умер сознательно, специально, если хотите. В этом был Божий план, Божье провидение. Он умер за наши грехи. Он умер вместо нас, чтобы нас спасти и примирить с Богом. Это самое важное в Евангелии. В этом сущность христианского послания, сущность Благой Вести. Он был погребен. Он умер по-настоящему. Когда ученики будут в страхе встречать его, удивляться и не верить своим глазам, они понимают, что одно дело умереть по болезни, он просто может, ну, недоумер. Христос доумер. Римляне, извините за новые слова, я буду изобретать, Христа дораспяли, доубили. Тяжело, Ирина, да, тебе, филологу профессиональному? Но можно же, это же новый век, сейчас все можно. Рисовать картины, как хочешь, да? Там слова, это слава Богу, что я живу в 21 веке, мне нравится творить новые слова. Он умер по-настоящему, друзья мои. Нет в истории, наверное, случая, чтобы римляне кого-то не добили. Они убили его по-настоящему. Он был погребен. И третье, что было с ним? Он воскрес на третий день. Вот в этом Евангелие. Если вас спросят, в чем Евангелие, ответьте, Евангелие всегда о Христе. Евангелие – это Христос. Это то, что с ним было. Это то, что он умер, погребен и воскрес. В этом Евангелие. Умер за наши грехи по Писанию. И если человек верит в это, он спасается. Итак, первый пункт мы прошли, да? Я изучал, сколько людей могут слушать информацию, и заметил, что 27 минут. И я постарался уложиться сегодня в своей церкви, 27 не получилось. 32, но может у вас получится. Просто потом я сам замечал, даже какой бы ни был проповедник, начинаешь дремать. Замечали с собой? Ну, я, может, разрушаю вашу культуру, какую-то у вас бы больше, да? Надо напрягаться, это же Божье Слово. Все равно надо напрягаться и слушать, потому что это вот внимание, это важно, мышца внимания, важная мышца. Основание Евангелия. И мы поговорим о двух основаниях. Мне Алена всегда говорит, что говори проще. Я старался, поверьте, вы увидите, я старался. Но тем не менее, я не виноват, что апостол Павел был таким умным. Он был не просто богословом, он был философ. Два основания. Одно объективно-историческое, другое экзистенциальное. Вы увидите сейчас. Первое историческое. Посмотрите. Он явился Кифе, потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Еще живы. Вы их можете найти. Вы можете спросить, он явился или нет. Есть свидетели. Затем он явился Иакову, всем апостолам, а последним из всех явился мне, как жалкому недоноску. Ну, вот новый русский перевод, вот так. Я преследовал Церковь Божью. Основание христианства имеет объективные исторические корни. Есть документы, свидетельства очевидцев. Они видели Иисуса воскресшим. 5 лет назад я познакомился с одним профессором апологетики, который защитил докторскую диссертацию в Чикагском университете, и тема его была «Доказательство воскресения Христа». Все в комиссии докторской были светские люди, и они признали, что у него был очень мощный аргумент. Я вам сейчас его покажу. Следующий слайд, пожалуйста. Все историки, серьезные историки, доктора, атеисты, агностики, христиане признают четыре факта в отношении Иисуса Христа. Первое. Иисус жил на земле. Это очевидно, да? Здесь ты можешь быть атеистом и это признавать. Не нужно быть верующим, да, чтобы это признавать. Второе. Иисуса распяли. Установленный факт. Серьезных историков нету, которые сомневались бы в том, что Иисус жил и его распяли. Третий момент. Все историки признают, что ученики утверждали, что видели его воскресшим. Заметьте, здесь не нужно... Здесь нет консенсуса, что он воскрес. Часть историков верит, часть нет. Но все историки, которые даже не верят в воскресение, верят в вот третье утверждение, что ученики утверждали, что видели его воскресение. Понимаете, важный момент здесь. Не обязательно быть верующим, чтобы верить, что ученики утверждали, что видели. Четвертое. Все историки признают, что они умирали за утверждение, что они видели его воскресшим. Еще раз. Здесь не нужно признавать воскресение Христа. Здесь речь идет о том, что ученики умирали за утверждение, что они видели воскресение. Почему они это делали? Как вы это объясните? Почитайте внимательно отчеты. Вы увидите, как они разбежались в страхе. Почитайте, как они с недоверием относились к тому, что кто-то говорил, что он воскрес. Не могут воскреснуть люди. Фома неверующий, первый такой случай, когда не может воскреснуть. Мертвого не воскресают. Не воскресают никогда. Это абсолютно невозможно. Если римляне распинают, мертвого не воскресают. Что произошло с ними? Как вы это объясните? Друзья мои, люди не готовы отдавать жизнь за то, в чем они не уверены. Я вот приводил пример. Люди не готовы расстаться на 15 суток со своей свободой, если они не уверены, что в этом будет смысл. Не правда ли? Не говоря уже, чтобы отдавать жизнь свою. Нужны гарантии. Абсолютные гарантии, что если я отдаю жизнь, я должен знать, за что я это делаю. Человек этот мой знакомый получил докторскую от Чикагского университета, топовый университет. Признали, что его аргумент был очень сильным. Чем объяснить, что ученики отдавали свою жизнь? Они видели Христа воскресшим. Это не миф, это не сказка. Наша вера основывается на объективных исторических показаниях свидетелей. Почитайте Евангелие. Вы скажете, они противоречат. Чуть-чуть есть то трение, которое характерно для описания свидетелями событий. Именно так и было. Если бы подделка, все бы совпадало. Когда есть очевидное, очевидца будет трение. Второй аргумент чуть сложнее. Чуть сложнее. Экзистенциальное основание. Оно состоит из нескольких пунктов. Такое впечатление, что апостол Павел использует философский аргумент от противного. И одна сестра, когда я это говорил, не выдержала и стала мне противоречить. Мария у нас есть. Я говорю, Мария, это аргумент. Я в это не верю, но апостол Павел говорит, что если вот так, то так. Это аргумент от противного. Давайте посмотрим, что это за аргумент. Скажите мне, если о Христе возвещается, что Он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. Все абсолютно бессмысленно. Вся религиозная практика бессмысленна. Вот сегодня я проповедую, это бессмысленно. Вы сегодня пели, великолепный дуэт был. Это все бессмысленно. Наши молитвы бессмысленно. Вы мечтаете построить здание свое или купить, да? Это бессмысленно. Все костелы, все православные церкви, все бессмысленно. Службы в костелах, все бессмысленно, если мертвые не воскресают и Христос не воскрес. Пение хора бессмысленно. Чтение духовной литературы бессмысленно. Утреннее время с Богом бессмысленно. Все бессмысленно, если мертвые не воскресают. Вы понимаете, почему сестра, да, возмутилась? Это аргумент от противного, друзья мои. Я вот думаю, не перегнуть ли бы. Вы держите это вот всегда. Второе. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, конечно, мертвые вообще нельзя воскресить. То есть мы обманщики, апостолы-обманщики. 26 лет назад меня рукоположили, 16 апреля. Это, кажется, в библиотеке еще, кто помнит, не знаю. Была такая библиотека в центре, да? И 26 лет обманывал людей. Все мои коллеги-ксензы, обманщики. Все православные священники, мои коллеги, обманщики. Михаил врет. Понимаете? И вы все тоже обманщики. Вы говорили сегодня воистину воскрес. Не вводите людей в заблуждение. Если мертвые не воскресают, и Христос не воскрес, это все обман, сплошной обман. Видите аргумент? Идем дальше.
Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. То есть в худшем варианте мы все предстанем перед Богом и будем отвечать. Значит, наши грехи не искуплены, если Он не воскрес. А в лучшем варианте со смертью все кончается. Это значит, что нету жизни после жизни. Это значит, что мы не воскреснем. Это значит, что когда мы прощаемся с своими близкими, родными, мы их никогда больше не увидим, если со смертью все заканчивается. Никогда. Никогда. Смерть – это трагедия. Это значит, что житейские трудности, переживания, которые делают нас лучше, напрасны. Зачем они? Если когда уже к старости, к зрелости, мы становимся мудрыми и зрелыми и умираем, это все коту под хвост. Все бессмысленно. Я верю, что наш народ проходит сейчас непростой период, но я верю, что Бог делает его лучшим. Я знаю, что мы достойно пройдем этот период во благо народа, но это все напрасно. Напрасно, если мертвые не воскресают. Идемте дальше. Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди. То есть живем в иллюзии, в обмане. Мне давно советовали посмотреть фильм «Гудбай, Ленин». Не смотрели? «Гудбай, Ленин». И посмотрел его специально для проповеди. Ну, я вспомнил эту идею. Посмотрел. Ну, классно. Это ГДР, да? Вот разваливается Берлинская стена. Но до этого одна активистка, мать двоих детей, коммунистка, созидает коммунизм, впадает в кому. А когда просыпается через какое-то время, уже другая страна. А врачи говорят ее детям, ей нельзя волноваться. И у нее дилемма, что делать. И они пытаются воссоздать этот мир ГДР. Они ищут там кофе, баночки, даже нанимают диктора, который вещает через видеокассеты новости об успехах в сельском хозяйстве, об очередном съезде Компартии. Ну вот кто помнит, знаете, если молодые, вам не будет интересно, а кто чуть постарше, кто еще застал вот эту эпоху, будет очень-очень интересно. И она умирает, счастливая, радостная. Но это трагикомедия, не правда ли? Жить в иллюзии счастья – это трагикомедия. Но мы в этом случае, если мертвого не воскресают, актеры этой самой трагикомедии придумали себе какие-то нереальные рецепты для того, чтобы психологически себя чувствовать. Но это все иллюзия, это все обман. И мы тогда жалкие, несчастные, обманывающие сами себя люди, если мертвого не воскресают, если Христос не воскрес. И последнее, я там кое-что сократил, потому что там еще есть сложные аргументы. Нравственная жизнь и нравственные подвиги бессмысленны. Зачем и нам каждый час рисковать своей жизнью? Если мертвые не воскресают, тогда что же, давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем. Бессмысленно все. Тогда, может быть, правы эволюционисты, выживают сильнейшие. Тогда нужно детей учить не добру, честности и порядочности, а хитрости, изворотливости, коварству, жестокости. Как ходить удачно по головам и не попасться? Все меняется. Нравственные подвиги бессмысленны. Зачем рисковать своей жизнью ради блага человечества? Зачем что-то делать вообще для других людей? Надо жить для себя. Побольше урвать. Взять из жизни все, что можно. И не хочу сказать, что атеисты, агностики так поступают. Нет. Среди атеистов и агностиков есть много хороших, добрых, порядочных людей, которые воспитывают в детях доброту. Но они непоследовательны. Они поступают так, как будто есть Бог и будет суд. У них есть некая точка отсчета трансцендентная вне этого мира, некие нравственные стандарты вне этого мира. И слава Богу, что они непоследовательны, что они ведут себя, как будто есть Бог. И, может быть, речь идет о том, что Бог вложил вечность в каждого человека. И эта вечность дает о себе знать. Друзья мои, вам не кажется, что апостол приводит аргумент, что если Христос не воскрес, то жизнь абсолютно абсурдна. В ней нет смысла ни в чем. Ни в религии, ни в культуре, ни в нравственности. Она бессмысленна. Но наше естество, наш разум, наша интуиция, наш опыт говорит, что нет, В жизни есть смысл. Есть смысл в вере. Есть смысл в чтении Писания. Есть смысл в молитве. Есть смысл в построении молитвенных домов. Есть смысл в нравственном подвиге. Есть смысл в честности. Есть смысл в религиозных ритуалах. Есть в этом всем смысл. А если в этом есть смысл, значит, есть вечная жизнь. И Христос воскрес. Понятен аргумент? Экзистенциальный аргумент бытия воскресения Иисуса Христа. То есть апостол открывается не просто как богослов здесь, как философ. Третье. Что это значит, друзья мои? Актуальность Евангелия. Это значит, что мы воскреснем. Неделю назад мы с женой были в Комринской церкви, в большой, а потом в небольшой. И небольшая церковь днем называется «Надежда есть». Мне так нравится это название. И у вас же тоже есть, да? У вас свет надежды. Это вообще круто. Свет надежды. Мне даже больше нравится свет надежды, чем свет истины, потому что, ну, истина – такое ортодоксия, а мы не такие уже ортодоксы. А вот надежда – это то, что нуждается, в чем нуждается каждый человек. У нас есть надежда. Причем, когда мы говорим о христианской надежде, очень важно понимать, что этимология слова «христианская надежда» и «светская надежда» разная. Когда мы говорим, вот мы надеемся на что-то, что мы имеем в виду? Может быть, нам очень хочется, чтобы так было. Это может будет, может не будет. Когда говорится о христианской надежде, что это? Будет точно в будущем. Это знание того, что будет обязательно в будущем. У нас есть надежда. Посмотрите, может кто-то спросит, как это мертвые могут воскреснуть? Какое у них тогда будет тело? У меня, помню, в деревне один спрашивал, говорит, а куда все поместятся? Куда поместятся? Прочитай статью про астрономию, одну статью, куда поместятся все. Спрашивать об этом неразумно, ведь каждому семени для того, чтобы прорасти, надо сначала умереть. Когда ты сеешь, ты же сеешь не само растение, а лишь семя, пшеничное или какое-либо другое. И дальше. Так же будет и при воскресении мертвых. Тело сеется в тлении, а воскресает нетленное. Сеется бесславно, а воскресает славное. Какую метафору использует автор? Семя. Представляете семя? И его бросают в землю. Что с ним происходит? Оно теряет форму? Теряет. Оно как бы, ну, умирает. И что потом? Оно дает жизнь. Скажите, где больше жизни? В колосе или в семени? В колосе. Там много-много зерен. Сколько? 20, 30, 40? Я не знаю. Надо было, конечно, прочитать. Некоторые в 100 крат даже. В моем новом теле будет гораздо больше жизни, чем в этом теле. Мы восстанем, воскреснем. Кстати, когда в богословии в Новом Ветхом Завете используется слово «слава», очень часто речь идет о бессмертии, о нетлении. Бог славный, потому что Он нетленный. Твое тело будет славным. Для вас это не актуально. Пройдет 20-30 лет, будет актуально. Быстро пролетит время. Серьезно, я вспоминаю, еще 30 лет назад вот, пролетело, как одно мгновение. Друзья, мы воскреснем в новых телах. И это радость нашего праздника сегодня. Это очень и очень актуально. Мы увидимся со своими близкими, родными, с друзьями, которые ушли из этой жизни. Пару историй еще хочу рассказать. Эта история произошла в 80-е годы, когда хоронили Брежнева. Слышали? Никто не рассказывал вам ее? Про Брежнева как хоронили, нет? Это, она не смешная, она серьезная. А, кто Брежнев вообще? Леонид Ильич Брежнев. Еще в истории не рассказывают. 17 лет он возглавлял коммунистическую партию. И когда он умер, его хоронили на Красной площади. И перед, вот в момент, когда должны были уже бросить гроб, в буквальном смысле бросили, там что-то, видимо, не было опыта, 17 лет никого не хоронили, так вот, ну, и потом сбой был какой-то, помните? И упал, да. И вот за мгновение его жена осенила его крестным знаменем. И многие аналитики говорят, что это был акт гражданского протеста, сопротивления. Он же самый главный большевик, коммунист, который боролся с религией. И что хотела сказать эта женщина, которая перед лицом всего мира это сделала? Это рассказал Рейган, который присутствовал на похоронах.
стоял там недалеко. Что она хотела сказать? Она надеялась, что ее муж не прав. Она надеялась, что атеисты ошибаются. Она надеялась, что Бог проявит милость, и ее муж воскреснет. Это актуально, друзья мои, очень актуально. Следующий слайд. Можно? Там дальше, дальше. Это Проханов Иван Степанович. Я долго-долго не решался, но поступил в университет и собираю материалы для диссертации о его жизни и служении. Очень яркая-яркая фигура. Но путь к Богу у него был очень непростой. Когда он был в школе, он увлекся философией Шопенгауэра. Он посещал кружок, а Шопенгауэр – это философ пессимизма. И у него были мысли покончить жизнь с собой. Даже их руководитель достал пузырек с цианистым калием, но сам Проханов выбил из рук. И однажды он пришел домой и подошел к ружью, к месту, где было ружье. Но ружья там не было. Отец чувствовал что-то, он убрал. Но на столе была то ли записка, то ли брошюра, два источника по-разному говорят, с вопросом: «Любишь ли ты Христа?» Его родители были верующие, баптисты. Они от молокан приняли баптистскую веру. Он открыл Евангелие и прочитал: «Я есть путь, истинная жизнь». И он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Прожил интересную жизнь. Был в тюрьме. В 28 году его не пустили в нашу страну. И когда в 35 году он уже умирал в Германии, он написал завещание. Много доброго. Он нес вот оптимизм. Удивительно, как вот из пессимиста он превратился в оптимиста. Он постоянно призывал людей радоваться в Боге. И последние его слова в завещании было: «Встретимся там». У него был коллега Каргель. Он тоже, когда умирал уже, он написал письмо своим дочерям, написал, что когда вы узнаете, что меня здесь нет, поверьте, я в тот момент буду живее всех живых. Актуальность воскресения серьезна, не правда ли? Вот я пришел к вам, у вас же другая атмосфера. Вот есть мир, люди в депрессии, да? Тяжелый период в жизни нашей страны по разным причинам. Но у вас другая атмосфера. Почему? Потому что есть вера в воскресение Иисуса Христа. Если в нашем собрании есть люди, которые еще не примирились с Богом, поверьте, вы не случайно здесь. Вы не случайно смотрите в записи или в прямом эфире это собрание. Бог любит вас. Иисус умер за ваши грехи на кресте Голгофы. И Он предлагает вам примириться с Ним. Что нужно сделать? Нужно поверить, принять евангельское послание. Послание о том, что Иисус Христос умер за наши грехи по Писанию, что Он погребен и что Он воскрес. Признать себя грешником, признать себе нужду. У нас два человека сегодня заявили о крещении после собрания. Но я думаю, больше было покаявшись, и я жду, они придут и расскажут об этом. Я предлагаю сегодня, если вы еще не покаялись, я буду в последней молитве молиться молитвой покаяния. Совершите эту молитву вместе со мной. Помолитесь, откройте свою жизнь, примите послание любви и надежды. Потому что жизнь бессмысленна, если Христос не воскрес. Но Он воскрес. И Он призывает вас сегодня покаяться. В нашем собрании или кто-то смотрит нас, есть люди, которые говорят: мне бы хотелось поверить, но мне не верится. Что мне делать? Я знаю, что тебе делать. Тебе нужно читать Слово Божие, читать Евангелие, посещать собрания и слушать. Потому что вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Возможно, в нашем собрании есть люди, которые уже покаялись. Вам нужно сделать следующий шаг. Заявить о крещении, подойти к пастору Михаилу и сказать: я хочу креститься, я хочу приобщиться к Божьему народу, потому что написано: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Мы не учим, что спасает крещение. Но у меня есть сомнение в вере человека, который говорит, что я поверил, но не делает следующий шаг. Возможно, ты скажешь: а меня крестили в детстве. Если ты будешь настаивать, я не знаю, как у вашей церкви, я крещу таким образом: во исполнение недостающего элемента в крещении. Крещу тебя. Это хорошая форма. Вот сегодня подошел бывший католик, говорит: я, будучи взрослым, крестился. Нужно ли мне? Перекрещиваться не нужно. Но восполнить недостающий элемент через погружение нужно. Понимаете, о чем идет речь? То есть мы признаем, если взрослый человек крестился в католическом храме, очевидно, что-то было в этом. Мы признаем, но мы добавляем. Вам нужно это сделать. чтобы стать равноценным, полноценным членом этой церкви. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты воскрес, за то, что у нас есть это радостное послание, радостное сообщение о том, что Ты умер, погребен, но Ты победил смерть, как мы сегодня пели вместе в собрании. Слава Тебе за это. Слава Тебе, что у нас есть серьезные основания, что мы не просто надумали что-то, они есть в истории, они есть в самом бытие нашем, в существовании нашем. Слава Тебе за это. Слава Тебе, что у нас есть надежда, и мы ожидаем встречи с нашими близкими и родными. Слава Тебе, что у нас есть эта атмосфера радости и торжества в мире, где очень многие люди в растерянности, в унынии, разочаровании. Слава Тебе за Твое воскресение. Я прошу, чтобы Ты коснулся сердец тех людей, которые еще не знают Тебя. Друзья, если вы никогда не молились, помолитесь вместе со мной молитвами покаяния. Господи, я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи. Я верю, что Он был погребен, но Он воскрес. Прости меня. Я хочу быть Твоим учеником. Прими меня в число своих детей. Аминь.